На следующее утро я первым делом схватился за газеты, ожидая найти там информацию об аварии. В результате нападения с виадука маленькая девочка находится в коме. Но ничего подобного в новостях не было. После обеда я позвонил в больницу и сказал, что ищу пострадавших после аварии на трассе 111, той, где машина съехала с дороги и разбилось лобовое стекло. Мой голос дрожал и прерывался, и женщина на другом конце провода стала расспрашивать, зачем мне это надо, кто я такой, и я повесил трубку. Через несколько дней я сидел в своей комнате, ощупывая карманы вельветовой куртки в поисках начатой упаковки жвачки, и неожиданно мои пальцы нащупали плоский квадратик гладкого скользкого материала, вроде тонкого пластика. Я вытащил его на свет и уставился на фотографию Минди Акерс, трогающей себя за промежность. У меня внутри все сжалось. Я открыл верхний ящик тумбочки, сунул туда фотографию и с грохотом захлопнул ящик. От одного вида этого снимка мне стало трудно дышать. Я сразу вспомнил, как Вольва врезалась в дерево, как выпрыгнула из нее женщина, зажимая варежкой глаз, с криком «Боже мой, Эми!». К тому времени мои воспоминания о происшествии потускнели. Иногда мне казалось, что по лицу блондинки текла кровь. А иногда я представлял себе, что окровавлено было треснувшее лобовое стекло, лежавшее на снегу. Еще мне казалось порой, будто я слышал тоненькое повизгивание ребенка, кричащего от боли. Этот образ, хоть и слуховой, был особенно навязчивым. Кто-то кричал, я не сомневался в этом. Кто-то еще, кроме женщины. Может быть, я сам? С того дня я не хотел иметь ничего общего с Эдди, но не мог от него отвязаться. На уроках он садился рядом со мной и писал мне записки. Мне приходилось отвечать на них, чтобы он не подумал, будто я избегаю его. После школы он приходил ко мне домой без предупреждения, и мы вместе сидели перед телевизором. Он приносил с собой шашки и расставлял их на доске, пока мы смотрели комические шоу. Теперь я понимаю, или догадывался уже тогда, что он сознательно держался рядом, следил за мной. Он знал, что нельзя упускать меня, что если мы не будем напарниками, я буду поступать так, как захочу, и могу признаться. Еще он знал, что я слишком слаб и не сумею сам положить конец нашей дружбе. Ведь мне не хватало силы воли не открыть ему, когда он звонил в дверь. Он понимал, что для меня проще мириться с неприятной ситуацией, чем пытаться что-то изменить, рискуя вызвать открытую конфронтацию». Примерно 3 недели спустя после происшествия на трассе 111 я обнаружил в своей комнате Морриса. Он стоял у моей тумбочки, у открытого верхнего ящика. В одной руке он держал пачку лезвий для канцелярской бритвы. В этом ящике я хранил самое разное барахло — бечевку, скрепки, изоленту. Иногда, когда Моррису что-то требовалось для его бесконечного строительства, он совершал налет на мои запасы. В другой его руке был зажат снимок промежности Минди Акерс. Моррис поднес его к самому носу и рассматривал круглыми непонимающими глазами. «Не смей копаться в моих вещах!» — крикнул я.
«Правда? Жалко, что не видно лица?» — спросил он.
Я выхватил у него фотографию и бросил обратно в ящик. «Еще раз залезешь ко мне — убью!»
«Ты сказал, как Эдди», — заметил Моррис и, повернув голову, уставился на меня.
В последнее время я нечасто его видел. Он проводил в подвале больше времени, чем обычно. Его бледное лицо с тонкими чертами похудело, и в этот момент я осознал, насколько хрупок и слаб мой младший брат, как по-детски он выглядит. Ему было почти 12, но никто не давал ему больше 8 лет.
«Вы с ним еще дружите?»
Издерганный 3-недельным беспокойством, я бездумно ответил: «Не знаю».
«Почему ты не скажешь ему, чтобы он больше не приходил? Почему не прогонишь его?»
Моррис стоял почти вплотную ко мне и не сводил с меня больших, как блюдца, глаз. «Не могу», — ответил я и отвернулся, чтобы избежать его тревожного и озадаченного взгляда. Я был на пределе, мои нервы трепетали от постоянных переживаний. «Хотел бы, да не могу, и никто не может прогнать его». Я присел на кровать, прижался на секунду лбом к краю тумбочки. Хриплым шепотом, едва слышно мне самому, я признался. «Он не отпускает меня».
«Из-за того, что случилось?»
Тут я поднял глаза на брата. Он топтался у моего локтя, прижав руки к груди, нервно перебирая пальцами. «Значит, он понял. Может, не все, но что-то понял.
понял достаточно. Он знает, что мы совершили нечто ужасное, и что меня снедает страх. «Забудь о том, что случилось», — сказал я, и голос мой окреп, он звучал почти угрожающе. «Забудь о том, что случилось. Если хоть кто-то узнает...» «Морис, только не говори никому об этом, никому, ни слова!»
«Я хочу помочь».
«Мне не поможешь», — сказал я, и был потрясен правдивостью этих слов, тут же лишивших меня всякой надежды. Жалким несчастным голосом я добавил: «Уходи, пожалуйста». Морис слегка нахмурился и склонил голову, будто от обиды. Потом сказал: «Я почти закончил новую крепость. Я уже вижу ее, вижу, как все будет». И снова остановил на мне свой затягивающий в бездну взгляд. «Я строю ее для тебя, Нолан, потому что хочу, чтобы тебе стало лучше». Я тихо выдохнул. Это было нечто вроде короткого смешка. Сейчас мы разговаривали как два нормальных брата, которые любят друг друга и заботятся друг о друге. Мы говорили почти как равные. На несколько минут я забыл обо всех иллюзиях и фантазиях Морриса. Забыл, что для него реальность была чем-то мимолетным и невнятным, изредка проглядывающим сквозь плывущий туман снов наяву. Для Морриса единственным разумным способом борьбы с бедой было строительство небоскреба из картонных контейнеров для яиц. «Спасибо, Моррис», — сказал я. «Ты хороший парень, только не надо входить в мою комнату без спроса». Он кивнул, но все еще озабоченно хмурился, проскальзывая мимо меня в дверь. Я посмотрел, как он спускается по лестнице. Его вытянутая тень прыгала и качалась на стенах, росла с каждым его шагом к свету, зажженному внизу, и к тому будущему, что он скоро выстроит, коробка за коробкой. Морис просидел в подвале до самого ужина. Матери пришлось трижды звать его, чтобы он наконец поднялся. Когда он сел за стол, я увидел, что его руки запачканы каким-то белым порошком, вроде мела. Как только наши тарелки погрузились в мыльную воду в раковине, он снова вернулся в подвал. Там он оставался почти до 9 вечера, пока мать криком не заставила его отправиться в постель. Незадолго перед тем, как отправиться спать, я случайно прошел мимо открытой двери в подвал и остановился, привлеченный каким-то запахом. Сначала я его не узнал, то ли клей, то ли краска, то ли штукатурка, то ли все вместе. В прихожей затопал сапогами отец, стряхивая с ботинок снег. Вечером началась метель, и он выходил разметать крыльцо и дорожку перед домом. «Чем это пахнет?» — спросил я его, наморщив нос. Отец подошел к лестнице, ведущей в подвал, и принюхался. «А», — догадался он, — «Морис говорил, что собирается заняться папье-маше. Что только не придет в голову этому мальчонке!» Каждый четверг моя мать бесплатно работала в доме для престарелых. Там она читала письма тем, кто плохо видел, и играла на пианино в комнате отдыха, изо всей силы ударяя по клавишам, чтобы услышали и глухие. По четвергам до вечера я оставался в доме за старшего и присматривал за братом. В один из таких четвергов, едва мать ушла, в нашу входную дверь забарабанил Эдди. «Привет, напарник!» — сказал он. «Представляешь, Минди Акерс только что разбила меня в пух и прах! Выиграла 5 раз подряд! Придется отдавать ту фотографию. Она ведь у тебя, кажется. Надеюсь, ты приберег ее?» «О, да, забирай эту мерзкую фотку», — сказал я, обрадованный тем, что Эдди, похоже, заскочил лишь на минуту. Редко, когда я избавлялся от него так быстро. Он скинул сапоги и прошел за мной на кухню. «Подожди меня здесь, я схожу за ней в свою комнату». «Небось, положил себе под подушку и тащишься по ночам, а?» — спросил Эдди и засмеялся. «Вы говорите о фотографии Эдди?» В кухню с нижней ступеньки лестницы в подвал вплыл голос Морриса. «Она у меня. Я смотрел на нее. Она здесь». Это заявление удивило меня гораздо больше, чем Эда. Я ведь четко велел Моррису не трогать снимок, а он всегда выполнял прямые указания. «Морис, я же просил тебя не брать мои вещи!» — заорал я. Эдди встал у лестницы и заглянул в подвал. «И зачем она тебе понадобилась, а, маленький мастурбатор?» — крикнул он вниз. Морис не ответил, и Эдди потопал по лестнице, а я следом за ним. Эд остановился на третьей ступеньке снизу и упер руки в бока, разглядывая открывшуюся картину. «Ого!» — протянул он. «Круто!» Подвал от стены к стене заполнял огромный лабиринт из картонных коробок. Моррис перекрасил их все до единой. Коробки, ближайшие к подножию лестницы, были выкрашены в молочно-белый цвет, но чем дальше от лестницы, тем темнее становились хитросплетения лабиринта, меняясь от светло-голубых тонов к фиолетовым, а затем к кобальтовым. В дальнем конце комнаты стояли коробки глухого черного цвета, образуя горизонт искусственной ночи. Со всех сторон я видел переходы, соединяющие туннели. Я видел окна, вырезанные в форме звезд и стилизованных солнц. Сначала я подумал, что окна затянуты блестящим оранжевым пластиком, но потом пригляделся, они пульсировали и переливались, и понял, что окна, как и раньше, сделаны из пищевой пленки, а изнутри их освещает подвижный источник оранжевого света, не иначе пузырьковая лампа Морриса. Но по большей части коробки не имели окон. Я заметил полное их отсутствие в дальней части лабиринта, в противоположном от входа конце подвала. Там должно быть совсем темно. В северо-восточном углу подвала, возвышаясь над остальными коробками, сиял выкрашенный флуоресцирующей белой краской полумесяц из папье-маше. Полумесяц поджал тонкие губы и, казалось, разочарованно взирал на нас единственным печальным глазом. Появление месяца было очень неожиданным. Меня так потрясло это поистине гигантское сооружение, что я не сразу понял, я смотрю на то, что раньше служило головой осьминога. Тогда ее опутывала проволочная сетка, из которой Моррис скрутил два кривых рога. Я припомнил, что счел тогда кособокую скульптуру из сетки неопровержимым доказательством окончательного размягчения и без того слабого мозга младшего брата. Теперь же я понял, что это с самого начала был месяц, и всякий, у кого есть глаза, увидел бы его, но только не я. Боюсь, это один из моих главных недостатков. Если я сразу не понимал чего-то, я уже не мог взглянуть на явление с другой точки зрения, не мог отвлечься от первоначального заблуждения и разглядеть более широкую картину или замысел, ни в структуре, ни в форме моей собственной жизни. Вход в картонные катакомбы Морриса начинался от самой лестницы. Там находилась высокая, около 4 футов, узкая коробка, стоящая на боку. Две створки ее крышки были раскрыты, как двойные двери. Туннель, ведущий в лабиринт, скрывался за занавеской из черного муслина, приколотого скрепками к верхнему краю коробки. Откуда-то доносилась далекая, разбегающаяся эхом музыка, низкая, раскатистая, вводящая в транс мелодия. Глубокий баритон пел: «Муравьи шагают маршем в колонну по одному. Ура! Ура!» Я не сразу понял, что музыка звучит внутри системы туннелей. Я был так поражен новой конструкцией Морриса, что сразу простил ему фотографию Минди Акерс. Я не мог говорить от потрясения. Первым обрел дар речи Эдди. «Луна просто обалденная», — сказал он, не обращаясь ни к кому в частности. По его голосу я слышал, что он, как и я, ошеломлен творением брата. «Моррис, ты гений!» Моррис стоял справа от нас и бесстрастно глядел на свое грандиозное сооружение. «Я повесил этот снимок внутри новой крепости, в галерее. Я не знал, что он тебе понадобится. Если хочешь, сходи за ним». Эдди взглянул на Морриса, и его ухмылка стала еще шире. «Ты спрятал его там и хочешь, чтобы я нашел его? Блин, Моррис, ну ты и чудаковатый придурок!» Он перепрыгнул через последние 3 ступеньки. «Ну, где твоя галерея? Вон там, в луне?» «Нет», — сказал Моррис, — «туда ходить нельзя». «Ага», — пропел Эдди, посмеиваясь. «Конечно! Небось, навешал туда других картиночек из взрослых журнальчиков, а? И теперь у тебя есть маленькая комнатка для тебя одного». «Больше я ничего не скажу, чтобы не испортить сюрприз. Просто полезай внутрь и сам посмотри». Эдди глянул на меня. Я не знал, что сказать, но меня охватило трепетное предвкушение, прошитое белой ниткой тревоги. Я и хотел, и боялся увидеть, как он исчезнет в запутанной гениальной крепости Морриса. Эдди покачал головой, «Во, дает парень!» и опустился на четвереньки. Он почти пролез за черную занавеску и остановился, чтобы снова посмотреть на меня. Меня удивило выражение почти детского любопытства на его лице. Почему-то оно было мне неприятно. Сам я не испытывал никакого желания ползать по темным и тесным внутренностям безмерного лабиринта. «Пойдем со мной!» — позвал меня Эдди. «Давай вместе посмотрим, что там!» Внезапно ослабев, я кивнул. В нашей дружбе не было слова «нет» и зашагал вниз по лестнице. Эдди откинул черный муслин, и из круглого туннеля, сделанного из картонной трубы 3 футов в диаметре, наружу вырвалась музыка. «Муравьи шагают маршем в колонну по 3! Ура! Ура!» Я преодолел последнюю ступеньку и собирался последовать за Эдди, но ко мне быстро приблизился Моррис и с неожиданной силой сжал мою руку. Эдди не оглядывался и не видел нас, стоящих у него за спиной. Он сказал: «Нифига! Подсказки будут?» «Иди туда, где музыка», — сказал Моррис. Голова Эдди медленно качнулась вверх и вниз, как будто он ожидал именно такого совета. Эдди не двигался. Он смотрел перед собой в длинный черный круглый туннель. Абсолютно спокойным тоном Моррис сказал мне: «Не ходи за ним». Эдди, наконец, зашевелился и пополз внутрь. «Эдди!» — воскликнул я, поддавшись внезапной необъяснимой тревоге. «Эдди, подожди! Вылезай обратно!» «Черт, как здесь темно!» — сказал Эдди, будто не слыша меня. Теперь я уверен, что он действительно не слышал меня. Перестал слышать с того момента, как сунул голову внутрь лабиринта Морриса. «Надеюсь, что впереди есть окна!» — пробормотал Эдди, говоря сам с собой. «Если будет слишком темно, я просто встану и разнесу эту фигню на куски!» Он глубоко вдохнул и выдохнул. «Ну ладно, поехали!» Его ноги скрылись за занавеской. Моррис отпустил мою руку. Я посмотрел на него, но его взгляд был обращен на расползающуюся во все стороны крепость, на туннель, куда вполз Эдди. Я слышал, как Эдди пробирался по узкому ходу прочь от нас, слышал, как он вылез из него в большую коробку 4 футов в высоту и примерно 2 в ширину. Коробка покачнулась. Должно быть, он задел одну из стен плечом или ногой. Из той коробки один туннель вел вправо, другой влево. Эдди выбрал тот, что вел в сторону Луны. Я следил за его продвижением, видел, как содрогались коробки, где он полз, слышал глухие удары его тела о плотный картон. Потом я потерял Эдди на миг или два, не находил признаков его местонахождения, пока не услышал голос. «А я вас вижу!» — пропел он, и я услышал стук по полиэтиленовой пленке. Поискав взглядом, я увидел лицо Эдди за окном в форме звезды. Он ухмыльнулся, демонстрируя щель между 2 верхними зубами, и показал мне средний палец. Вокруг его головы вспыхивал и гас красный пожар, производимый пузырьковой лампой. Затем Эд пополз дальше. Больше я его не видел. Но некоторое время еще слышал. Поначалу, судя по стуку и шороху на фоне приглушенной музыки, «прячься в землю от дождя», он продвигался в направлении Луны, вглубь подвала. Шевелились коробки. Один раз я слышал, как он прополз по пузырчатой упаковочной пленке, должно быть, прикрепленной Моррисом в одном месте к полу. Полиэтиленовые пузырьки лопнули с резким коротким треском, как будто разорвалась дешевая хлопушка, и от неожиданности Эд выругался. «Черт!» Потом я снова потерял его. Затем его голос раздался снова, справа от меня, совсем в другом конце комнаты, где я слышал его в последний раз. «Дерьмо!» — произнес он единственное слово. Впервые я различил в его тоне раздражение, пока еще смутное. Почти сразу он заговорил снова, и я испытал мгновенный приступ головокружения, отчего чуть не осел на пол. Теперь его голос пришел слева, как будто за секунду он преодолел расстояние в 100 ярдов. «Блин, тупик!» — сказал Эд, и один из левых туннелей затрясся, когда он стал разворачиваться в нем. В течение следующей минуты я не знал, где находится Эдди. Затаив дыхание и сжимая потные кулаки, я стоял и ждал. «Эй!» — наконец раздался его голос, и я практически уверен, что различил в нем нотки страха. «Кто там ползет за мной?» Судя по звуку, Эд был довольно далеко от меня, возле полумесяца. Последовала долгая тишина. Песня уже подошла к концу и заиграла снова. Неожиданно для себя я стал прислушиваться к ней. По-настоящему слушать. Поначалу она напомнила мне те песни, под какие мы в летнем лагере ходили строем. Но все же она сильно от них отличалась. Низкий голос прокричал один из куплетов.
«Муравьи шагают маршем в колонну по два! Ура! Ура! Муравьи шагают маршем в колонну по два! Ура! Ура! Муравьи шагают маршем в колонну по два! Вот плато перешли они и ушли под землю!» А в лагере, если я правильно помню, мы пели что-то про муравьишку, который остановился, чтобы вынуть камешек из ботинка. Меня пугало бесконечное, снова и снова, повторение этих слов. «Что у тебя с музыкой?» — спросил я Морриса. «Пленку заело? Или записана только одна песня?» «Не знаю», — сказал он. «Музыка сама заиграла сегодня утром и больше не останавливалась. Весь день играет». Я повернулся к нему, чувствуя, как в груди закололи ледяные иглы ужаса. «Что значит «не останавливалась»?» «Я даже не знаю, где она играет», — ответил Моррис. «Это не я ее включил». «У тебя там нет магнитофона?» Моррис мотнул головой, и я позволил панике взять надо мной верх. «Эдди!» — заорал я. Ответа не было. «Эдди!» — позвал я еще раз и пошел через подвал, перешагивая и перелезая через коробки, двигаясь к полумесяцу, где я в последний раз слышал голос Эдди. «Эдди, где ты?» Из невозможной дали до меня донеслось несколько слов, обрывок фразы «дорожка из хлебных крошек». Голос даже не был похож на голос Эдди, он монотонно цедил слова, как один из накладывающихся друг на друга голосов в той безумной песне «Битлз», «Революция-9», кажется. Я не мог определить источник звука, находился ли он впереди меня или позади. Я поворачивался то в одну сторону, то в другую, стараясь понять, где прозвучали слова, и вдруг музыка оборвалась. Муравьи на тот момент шагали в колонну по девять. От неожиданности я вскрикнул и оглянулся на Морриса. С канцелярским ножом в руке, наверняка из моей тумбочки, он опустился на колени и разрезал скотч, соединяющий первую коробку лабиринта со второй. «Все! Его больше нет», — сказал Моррис. «Дело сделано». Он отделил коробку от лабиринта, сложил ее и поставил у стены. «Какое дело?» Он не поднимал на меня глаз. Методично, один переход за другим, он вспарывал скотч, складывал коробку, отставлял в сторону. Потом сказал мне: «Я хотел помочь тебе. Ты говорил, что его не прогнать, поэтому я заставил его уйти». На краткий миг он вскинул на меня свои большие глаза, словно видевшие все насквозь. «Он должен был уйти, иначе он не оставил бы тебя в покое». «Господи!» — выдохнул я. «У тебя не все дома, я знаю, но теперь ты окончательно сдурел! Что значит «его нет»? Он здесь! Он должен быть здесь, в этой комнате! Он в одной из коробок! Эдди!» — у меня начиналась истерика. «Эдди!» Но его действительно не было. Я знал это. Знал, что когда Эдди вошел в коробки Морриса, он выпал из нашего подвала и очутился в совсем другом месте. Я опять стал обходить крепость, заглядывая в окна и разрывая натянутую на них пленку. Я стал ломать катакомбы, руками отдирал скотч, переворачивал коробки, заглядывал в них. Я бросался на один туннель за другим, спотыкался и падал. В одной из коробок стены покрывал коллаж из снимков слепых людей. Старики с молочными глазами на морщинистых лицах, негр в черных круглых очках с гитарой на коленях, камбоджийские дети с повязками на глазах. В коробке не было окон, и коллаж не был виден тому, кто оказался внутри нее. В другой коробке с верхней грани свисали розовые ленты липкой бумаги от мух, но вместо мух к ним прилипло несколько светлячков, все еще живых. Они на мгновение вспыхивали желтовато-зеленым огоньком и гасли. Тогда мне не пришло в голову, что в марте невозможно раздобыть живых светлячков. Третья коробка была выкрашена изнутри небесно-голубым цветом и по-детски неумело разрисована черными птицами. В углу этой коробки лежало, как мне показалось, нечто вроде игрушки для котов, комок пыльных, посеревших от времени перьев. Однако, когда я отшвырнул коробку со своего пути, из нее выскользнула мертвая птица. Ее тельце высохло, глаза ввалились в череп, оставив маленькие черные глазницы, словно выжженные сигаретой. Я чуть не закричал при виде этого трупика. Содержимое моего желудка рвануло вверх, во рту появился привкус рвоты. Потом я почувствовал, как Моррис взял меня за локоть и повел к лестнице.
«Ты не найдешь его так», — сказал он. «Пожалуйста, сядь, Нолан».
Я послушно сел на нижнюю ступеньку, борясь со слезами. Я все ждал, что откуда-нибудь выскочит смеющийся Эдди.
«Здорово я тебя наколол, а!»
И одновременно понимал, что такого не случится никогда. Я не сразу осознал, что Моррис опустился передо мной на колени, словно собирался предложить руку и сердце. Он внимательно смотрел на меня.
«Может быть, если я восстановлю все как было, музыка снова заиграет, и ты отправишься на его поиски?» — предположил он. «Только я не думаю, что ты сможешь выйти обратно. Там двери открываются только в одну сторону. Ты понимаешь, Нолан?» «Внутри это больше, чем кажется снаружи».
Он не отводил от меня своих ярких глаз-блюдец, а потом добавил со спокойной уверенностью.
«Я не хочу, чтобы ты заходил туда, но если ты скажешь, я сделаю все, как было».
Я посмотрел на него. Он глядел на меня в ожидании, вопросительно склонив голову набок. Это делало его похожим на синичку, сидящую на ветке и прислушивающуюся к стуку дождевых капель по дереву. Я представил, как он тщательно восстанавливает все, что сломано в последние 10 минут. Потом вообразил, как откуда-то из коробок зазвучит оглушительная музыка. «Вниз! Под землю! От дождя!» Если музыка снова заиграет, я закричу. «Я не вынесу этого еще раз!» Я покачал головой. Моррис отошел и продолжил снос своего сооружения. Почти час я сидел на нижней ступеньке и наблюдал за тем, как Моррис разбирает крепость. Эдди из нее так и не вышел. Больше не раздалось ни звука. Потом хлопнула входная дверь, из дома престарелых вернулась мама, застучала сапогами по полу над нашими головами. Она позвала меня, попросила помочь ей разобрать сумки с продуктами. Я поднялся, перетащил от двери сумки, выложил продукты в холодильник. К ужину вышел из подвала Моррис, а сразу после еды вернулся обратно. Разбирать проще и быстрее, чем создавать. Это верно по отношению ко всему в нашей жизни, кроме, может быть, брака. Около 20:00 вечера я заглянул в подвал и увидел лишь 3 стопки сложенных коробок, каждая с фут высотой, и голый бетонный пол. Моррис заканчивал подметать мусор. Он остановился и взглянул на меня непроницаемым чуждым взглядом. И меня пробрала дрожь. Он вновь вернулся к уборке, двигая щеткой короткими отмеренными дугами. Вжик, вжик, вжик. Я прожил дома еще 4 года, но больше никогда не заходил в подвал к Моррису. К тому времени, когда я поступил в колледж и уехал, Моррис перенес в подвал свою кровать и редко поднимался оттуда. Спал он в низкой хибаре, которую выстроил из пустых бутылок из-под лимонада и аккуратно вырезанных кусков пенопласта. От той крепости уцелел лишь полумесяц. Через несколько недель после исчезновения Эдди мой отец отвез Луну в школу для детей с особенностями развития, где по-прежнему учился Моррис. На конкурсе поделок ей присудили 3-е место. Моррис получил $50. Что случилось с Луной после этого, я не знаю. Как и Эдди Прайер, она не вернулась. В первые недели после исчезновения Эдди мне запомнились 3 события. В ночь, когда это случилось, уже во 2:00, ко мне в комнату вошла мать. Я лежал на кровати, свернувшись калачиком под простыней. Я не спал. На матери был розовый махровый халат, прихваченный поясом. Свет, падающий из коридора в приоткрытую дверь, заставил меня прищуриться. «Нолан, сейчас звонила мать Эда Прайера. Она обзванивает всех его друзей. Он куда-то пропал. Она не видела его с тех пор, как он с утра ушел в школу. Я сказала, что спрошу у тебя. Может, ты что-то знаешь? Он сегодня заходил к нам?»
«Я видел его в школе», — сказал я и замолчал, не зная, что говорить дальше, о чем можно рассказать без риска выдать себя.
Мать, скорее всего, решила, что пробудила меня от глубокого сна, что я еще не очнулся и не способен быстро соображать. Она спросила: «Он ничего не говорил тебе?»
«Не помню. Кажется, мы поздоровались. Больше не помню ничего».
Я сел в кровати, отворачиваясь от света. «В последнее время мы не часто виделись». Она кивнула.
Что ж, может, это и к лучшему. Эдди неплохой паренек, только слишком любит командовать, тебе не кажется? С ним тебе трудно быть самим собой».
Понимая, что мой голос звучит напряженно, я спросил: «Его мать звонила в полицию?»
«Да, не волнуйся», — успокоила меня мать. Она неверно истолковала мои интонации и подумала, будто я тревожусь о благополучии Эдди, хотя меня волновала только собственная безопасность. Она думает, что он прячется у одного из своих дружков. Кажется, он и раньше так делал. Он не ладит с ее приятелем. Она сказала, что однажды он убежал на целые выходные. Мать зевнула, прикрывая рот ладонью. Но можно понять ее беспокойство после того, что случилось со старшим сыном. Надо же, сбежал из колонии и бесследно пропал. Раз, и нет мальчишки.
«Это у них семейное, наверное», — выдавил я.
«А? Что?»
«Привычка исчезать», — пояснил я.
«Исчезать», — повторила она, подумала секунду и снова кивнула. «Да, разные бывают семьи, даже такие. Спокойной ночи, Нолан».
«Спокойной ночи, мама». Она уже прикрывала за собой дверь, как вдруг остановилась и снова заглянула ко мне в комнату.
«Я люблю тебя, милый».
Эти слова она всегда говорила в моменты, когда я меньше всего ожидал их услышать и не был к ним готов. В глазах у меня защипало. Я хотел ответить, но у меня так сильно перехватило горло, что я не сумел произнести ни слова. Когда я справился с подступившими слезами, она уже ушла. Через несколько дней меня вызвали в кабинет директора школы. За директорским столом разместился следователь по фамилии Карнахан. Я плохо помню, о чем он меня спрашивал и что я отвечал. Зато почему-то запомнилось, что глаза у Карнахана были цвета толстого льда, бледно-голубые, и что за время нашей беседы он ни разу не взглянул на меня. Еще я помню, что он дважды перепутал фамилию Эдди, назвав его Эдвардом Пирсом вместо Эдварда Прайера. В первый раз я его поправил, а во второй раз не стал. Все 5 минут, что я провел в кабинете, я находился в состоянии высочайшего изматывающего напряжения. Мое лицо онемело, как будто от дозы новокаина, и я едва мог двигать губами, когда говорил. Я был уверен, что Карнахан заметит это и сочтет подозрительным, но мои опасения не оправдались. В конце беседы он призвал меня держаться подальше от наркотиков, потом уткнулся в какие-то бумаги и замолчал. Почти минуту я сидел напротив него, не зная, что делать. Потом Карнахан поднял глаза, удивился, что я еще не ушел, и махнул рукой, отсылая меня прочь. Вдогонку он попросил пригласить следующего. В дверях я задал ему вопрос. «Так вы не знаете, что с ним?»
«Я бы не стал сильно о нем беспокоиться. Старший брат мистера Пирса прошлым летом сбежал из колонии для малолетних преступников, и с тех пор его не видели. Насколько нам известно, эти двое были весьма близки».
Карнахан вернулся к своим бумагам, стал рыться в них.
«А может, твой друг решил сбежать по собственной причине? Пару раз он уже сбегал из дома. Говорят же, повторение — мать учения. И теперь он убежал так, что его не найти».
Когда я вышел, на скамье возле стола секретарши сидела Минди Акерс. Увидев меня, она вскочила, подошла ко мне, улыбнулась и закусила нижнюю губу. Со своими скобками на зубах и плохой кожей она не могла похвастаться большим количеством друзей, и, несомненно, отсутствие Эдди сильно сказалось на ее жизни. Я плохо знал Минди, но догадывался, что больше всего на свете ей хотелось понравиться Эдди. Она с радостью становилась объектом его шуточек, хотя бы ради того, чтобы услышать его смех. Она мне нравилась, и я жалел ее. У нас с ней было много общего.
«Привет, Нолан», —
сказала она, и во взгляде ее смешались мольба и надежда.
— Что говорит полиция? Они знают, где он?
Довольно неожиданно для себя я почувствовал вспышку чего-то похожего на гнев. Я рассердился не на нее, а на Эдди, который издевался над ней и говорил гадости у нее за спиной. — Нет, — ответил я, — но волноваться не стоит. Уверен, где бы он сейчас ни был, о тебе он не волнуется. Ее глаза блеснули обидой. Я отвел взгляд и ушел, не оборачиваясь и уже жалея о своих словах. Пусть бы она скучала по нему, какая разница? Больше мы с ней не разговаривали. Не знаю, что с ней стало после окончания школы. Странно, ты общаешься с человеком, а потом под ним вдруг открывается люк, и он выпадает из твоего мира.
Мне запомнилось еще одно событие, случившееся после исчезновения Эдди. Как я уже говорил, я старался не думать о том, что с ним произошло, и избегал всяких разговоров о бывшем приятеле. Это было легче, чем представляется на первый взгляд. Те, кому я не был безразличен, не докучали мне расспросами, чтобы не ранить меня упоминанием о внезапно пропавшем друге. К концу месяца мне уже казалось, что я действительно ничего не знаю об исчезновении Эдди Прайера. Или вообще не знаком с ним. Все воспоминания о нем — пешеходный мостик, шашки с Минди, рассказы о брате Уэйне — я замуровал стеной тщательно уложенных мозговых кирпичиков. Я думал о других вещах. Я собирался пойти работать и подумывал найти что-нибудь подходящее в ближайшем супермаркете. Я хотел тратить деньги и почаще выходить из дома. В июне ожидались гастроли AC/DC, и я мечтал купить билеты. Как-то в начале апреля, в воскресенье, вся наша семья собиралась ехать к тете Недди на обед. Я поднялся к себе, чтобы надеть выходной костюм. Мать крикнула снизу, попросила заглянуть к Моррису и взять его новые ботинки. Я зашел в его крохотную комнатку. Кровать аккуратно застелена, к мольберту прикреплен чистый лист бумаги, книги на полке расставлены в алфавитном порядке. И открыл дверцу стенного шкафа. Внизу выстроился ровный ряд обуви Морриса, а с одного его края стояли зимние сапоги Эдди. Те самые, которые он скинул перед тем, как спуститься в подвал и навсегда исчезнуть в бесконечном лабиринте. Стены комнаты справа и слева от меня вспухли и опали, как пара гигантских легких. Меня охватила слабость, и я схватился за дверцу, чтобы не упасть. Из коридора донеслись шаги матери, и она появилась в дверном проеме.
«Я чуть голос не сорвала, пока кричала. Ты нашел ботинки?»
Я повернул к ней голову и попытался сообразить, о чем она говорит. Потом снова взглянул в шкаф, наклонился и взял новые ботинки Морриса. Закрывая дверцу, я промямлил. «Да вот они, нашел. Прости, я задумался». Она подняла брови. «Мужчины в этой семье все на один лад. Твой отец половину времени витает в облаках, ты бродишь как в трансе, а твой брат, клянусь богом, он того и гляди, заберется в одну из своих фортеций и никогда оттуда не выйдет». Сразу после своего 20-летия Моррис сдал экзамен по программе средней школы и в течение нескольких лет менял одну низкооплачиваемую работу на другую. Он жил сначала в родительском доме, вернее, в подвале, а затем в Нью-Гэмпшире. Он продавал бургеры в Макдональдсе, таскал ящики на пивном заводе, мыл полы в торговом центре, пока, наконец, не устроился более-менее постоянно на бензозаправочную станцию. Когда Моррис 3 дня подряд пропустил свою смену, его босс позвонил нашим родителям, и они поехали на квартиру к Моррису. Оказалось, что он выбросил мебель и развесил в комнатах от потолка до пола белые простыни, создав сеть коридоров с плавно вздымающимися и опадающими стенами. В конце одного из этих струящихся коридоров родители и обнаружили Морриса. Он сидел на матрасе абсолютно голый. Он сказал им, что если следовать через лабиринт коридоров верным маршрутом, дорога приведет тебя к окну, откуда откроется вид на зеленый виноградник, далекие утесы из белого камня и темный океан. Он сказал, что в воздухе там кружат бабочки, и что он хочет попасть туда. Еще он сказал, что попытался открыть окно, но оно не поддалось. Однако в его квартире было лишь одно окно, и выходило оно на стоянку на заднем дворе. Через 3 дня Моррис подписал бумаги, которые привезла ему мать, и согласился на добровольное помещение в Уэлбургский центр ментального здоровья. Мы с отцом помогли ему перебраться туда. Это было в начале сентября, и мне казалось, что мы устраиваем Морриса в общежитие в частном колледже. Комната брата находилась на 3-м этаже, и отец настоял, что обитый медью сундук с вещами Морриса он поднимет по лестнице сам. Когда он сбросил сундук со спины у кровати сына, его мягкое круглое лицо покрывало неприятная пепельная бледность. Он весь взмок. Несколько минут он сидел, восстанавливая дыхание, и держал себя за правое запястье. Когда я спросил, что случилось с его рукой, отец ответил, что потянул мышцу, пока нес сундук. Ровно неделю спустя он вскочил посреди ночи в кровати, так резко, что разбудил мать. Он опять сжимал запястье и шипел, как змея, с выпученными глазами и набухшими на лбу венами. Он умер за 10 минут до прибытия скорой помощи от сердечного приступа. Через год, За ним последовала мать. Рак матки. От инвазивных методов лечения она отказалась. Больное сердце, отравленное чрево. Я живу в Бостоне, в часе езды от Уэлбрука. У меня выработалась привычка посещать младшего брата каждую третью субботу месяца. Моррис всегда любил порядок, режим, правила. Ему нравилось знать, когда именно я приеду. Мы вместе ходили гулять. Он сделал для меня бумажник из скотча и шляпу, сплошь оклеенную редкими крышками от бутылок. Не припомню уже, что случилось с бумажником, а шляпа до сих пор лежит на полке в моем кабинете, здесь, в университете. Иногда я надеваю ее. Она пахнет Моррисом, то есть сухим и пыльным подвалом. Моррис несколько дней в неделю работал в закрытом отделении Уэлбрука, и в последний раз я виделся с ним именно там. Я случайно оказался в том районе и заглянул в центр в рабочий день, впервые нарушив распорядок. Мне сказали, что Морриса можно найти в погрузочной зоне, за кафетерием. Он оказался в узком переулке, идущем от парковки для сотрудников центра к мусорным бакам. Работники кухни выбрасывали туда картонные коробки, и возле стены их скопилась целая гора. Моррису поручили сложить их и перевязать бечевкой, чтобы затем сдать на утилизацию. Стояла ранняя осень. В кронах мощных дубов около парковки только-только замелькали красные листья. Я постоял у мусорных баков, наблюдая за Моррисом. Он еще не знал о моем присутствии. Обеими руками он держал большую белую коробку, открытую с обеих сторон, поворачивал ее то так, то эдак, зачем-то глядел сквозь нее, как в трубу. Его русые волосы взлохматились и торчали на затылке хохолком. Он напевал себе под нос какую-то песенку, фальшиво и тихо. Когда я услышал, что он поет, мир вокруг меня закачался. Я схватился за край бака, чтобы удержаться на ногах. «Муравьи шагают маршем в колонну по одному», — мурлыкал он и вертел коробку в руках. «Ура, ура!» «Прекрати», — выговорил я. Он повернул голову и уставился на меня, сначала не узнавая, как мне показалось. Потом его глаза прояснились, и уголки губ изогнулись в улыбке. «О, привет, Нолан! Не поможешь мне сложить коробки?» Еле передвигая ноги, я подошел к нему. Я не вспоминал об Эдди Прайоре бог знает сколько. Меня прошиб холодный пот. Я поднял одну коробку, сплющил ее и положил наверх небольшой стопки, уже начатой Моррисом. Мы поболтали немного, но о чем не помню. О том, как у него дела, сколько денег он скопил. Потом он спросил: «Ты помнишь те крепости, что я раньше строил? В нашем подвале?» Мне на грудь опустился тяжелый ледяной камень. «Да, а что?» Он ответил не сразу, сложил еще одну коробку и вдруг произнес: «Ты думаешь, это я убил его?» Я замер. «Эдди Прайора?» Мутная легкость разливалась из моих висков по телу и возвращалась с новой силой обратно в голову. Я чуть не потерял сознание от того, что произнес это вслух. Моррис непонимающе посмотрел на меня и поджал губы. «Нет, папу!» Словно это было очевидно. Затем он вернулся к своему делу, поднял еще одну длинную коробку, заглянул в нее задумчиво. «Папа всегда приносил для меня с работы такие коробки. Он знал, как здорово держать коробку в руках и не знать наверняка, что внутри нее, что в ней заключается. Там можно обнаружить целый мир. Снаружи не видно. Безликая наружность». Мы сложили почти все коробки в единую высокую стопку. Я хотел поскорее закончить и пойти внутрь здания. Там мы поиграли бы в настольный теннис в комнате отдыха. И оставили это место и этот разговор. Я спросил: «Наверное, нужно связать их вместе?» Моррис оглядел кипу картона и ответил: «Забыл принести веревку. Ничего страшного. Оставим все как есть. Закончу потом». Когда я уходил, наступили сумерки. Плоское безоблачное небо над Уэлбруком окрасилось в нежный сиреневый цвет. Моррис стоял в эркере комнаты отдыха и махал мне вслед рукой. Я поднял в ответ руку и уехал. А через три дня мне позвонили и сказали, что он пропал. Следователь приехал ко мне в Бостон, чтобы уточнить, нет ли у меня сведений, полезных для полиции. Он сумел выучить имя моего брата, однако результаты его деятельности оказались столь же ничтожны, как и поиски Эдварда Прайера, производимые в свое время мистером Карнаханом. Вскоре после того, как Морриса официально признали пропавшим без вести, мне позвонила Бетти Милхаузер, методист клиники, где лечили Морриса. Она сообщила, что они собираются поместить вещи Морриса на хранение, пока он не вернется. Она сказала это с интонацией несгибаемого оптимиста и предложила мне приехать и выбрать то, что я захочу оставить у себя. Я пообещал зайти при первой же возможности, которая представилась в следующую субботу, в тот самый день, когда я приехал бы к Моррису с визитом, если бы он все еще был там. Санитар провел меня в маленькую комнату Морриса на третьем этаже. Беленые стены, тонкий матрас на металлическом каркасе, 4 пары носков в тумбочке, 4 пары спортивных штанов, 2 новые упаковки белья, зубная щетка, журналы, популярная механика, Reader's Digest и один выпуск обзора высокой литературы, где опубликовали мое эссе о стихах Эдгара По. В шкафу я обнаружил синий блейзер, который Моррис надевал на ежегодную рождественскую вечеринку в Уэлбруке. Он обшил ее фонариками от елочной гирлянды. Только эта вещь не была анонимной и безликой. Только она напоминала мне Морриса. Я сложил блейзер в пакет. Я зашел в административный корпус, чтобы поблагодарить Бетти Милхаузер и сообщить ей, что я ухожу. Она спросила, заглядывал ли я в шкафчик Морриса в отделении закрытого режима. Я сказал, что даже не знал о существовании такого шкафчика. И где же это закрытое отделение находится? Оказалось, что в подвале. Подвал был просторным, с высоким потолком, бетонным полом и кирпичными стенами. Единое длинное помещение разделялось на две части решеткой, выкрашенной в черный цвет. С одной стороны располагалась небольшая аккуратная зона для служащих отделения. Ряд шкафчиков, картонный стол, стулья. У стены тихо жужжал торговый автомат. Другую часть подвала я не видел. Свет с противоположной стороны решетки выключили, но я слышал, как в темной глубине гудит бойлер и шумит в трубах вода. Этот звук очень напоминал смутный шум, который слышен, если прижать к уху раковину. У самого входа в подвал находился небольшой загороженный закуток. В крохотное окошко я разглядел стол, заваленный бумагами. За столом сидел плотный мужчина в зеленом комбинезоне и листал Wall Street Journal. Он заметил, что я стою у шкафчиков, и вышел из мини-офиса, мы обменялись рукопожатием. У него были крепкие мозолистые руки. Звали его Джордж Прайн, он занимал должность старшего надзирателя. Он показал мне шкафчик Морриса и встал в нескольких шагах от меня, сложив руки на груди и наблюдая за мной. «С вашим пареньком я легко ладил», — сказал Прайн, словно Моррис приходился мне сыном, а не братом. — Порой он уходил куда-то в свой мир, но здесь почти все такие. Зато с работой справлялся хорошо, не то что другие. Запишутся в журнале прибытия, а потом сидят, ботинки 10 раз завязывают или болтают с кем-нибудь. Нет, этот как придет, так сразу за работу. Шкафчик Морриса был почти пуст. Рабочая одежда, сапоги, зонтик, тонкая книжица в бумажной обложке. «Конечно, после работы совсем другое дело. Он тут часами сидел. Все строил что-то из коробок и так увлекался, что забывал про ужин. Приходилось напоминать ему, что пора идти в столовую». «Что?» — Прайан улыбнулся. Чуть насмешливо, как будто мне следовало знать, о чем он говорит. Он прошел мимо меня к решетке и повернул выключатель. Во второй, большей половине подвала, зажегся свет. Внизу — голый пол. Вверху — переплетение труб вентиляции и водопровода. Пространство между ними заполнено коробками, объединенными в расползающийся во все стороны запутанный городок-крепость для детей с 4 входами в разных концах, с туннелями и башнями, с окнами самой странной формы. Внешние стенки коробок разрисованы зеленым папоротником, пышными цветами и божьими коровками размером с тарелку. «Хочу привести сюда своих детишек», — сказал Прайан. «Пусть поползают здесь. Вот восторгу-то будет». Я развернулся и пошел к выходу. Меня трясло, я похолодел, дышал с трудом. Но когда проходил мимо Джорджа Прайна, я поддался внезапному порыву, схватил его за локоть и сжал сильнее, чем намеревался.
«Держи своих детей подальше от этих коробок!» — сдавленно просипел я.
Брайан положил ладонь мне на запястье и осторожно, но твердо отвел мою руку. В его глазах читалась уверенность, но в то же время настороженность. Так человек смотрит на змею, держа ее пальцем за голову, чтобы не дать укусить себя.
«Да вы такой же сумасшедший, как и он», — сказал он. «К нам переехать не собираетесь?»
Я рассказал свою историю со всеми подробностями, какие сумел вспомнить. Теперь остается только ждать и надеяться, что это поможет вновь упрятать Эдди Прайера поглубже в мое подсознание. Хочу посмотреть, смогу ли я снова погрузиться в ежедневную безопасную рутину и бездумный круговорот — преподавание, лекции, бумажная работа, административная деятельность. Смогу ли снова построить стену, кирпичик за кирпичиком? Но я не уверен, что разрушенное можно восстановить. Цемент слишком стар. Стена ветхая. Я никогда не умел строить так, как мой брат. В последнее время я часто езжу в библиотеку своего родного города Пелло, где я перечитываю старые газеты. Я ищу статью или короткий репортаж об аварии на трассе 111, о кирпиче, разбившем лобовое стекло, о том, как с дороги съехала Вольво. Я хочу знать, были ли пострадавшие, жертвы. Незнание служило мне убежищем. Теперь оно не дает мне покоя. И кто знает, вдруг у моих записей все же есть адресат. Мне приходило в голову, что Джордж Прайан не ошибся. Возможно, стоит показать мой рассказ Бетти Милхаузер, бывшему методисту Морриса. Если я поселюсь в Уэлбруке, у меня появится хоть что-то общее с Моррисом. Мне бы хотелось иметь что-нибудь общее с кем-то или чем-то. Я бы поселился в его комнате, стал бы выполнять его работу. Занял бы его шкафчик в подвале. Если же этого недостаточно, если лекарства, терапевтические сеансы и изоляция не спасут меня от самого себя, есть еще один способ. При условии, что Джордж Прайан не разрушил последний картонный лабиринт Морриса, и крепость по-прежнему стоит в подвале, я мог бы залезть внутрь и закрыть за собой бумажные дверцы. Я смогу это сделать. Разные бывают семьи. В некоторых принято исчезать. Но пока я не собираюсь ничего делать с моими записками. Я засуну их в конверт и положу в нижний правый ящик письменного стола. Уберу с глаз долой и постараюсь продолжить свою жизнь с того самого момента, когда бросил ее. За несколько дней до исчезновения Морриса. Никому не стану показывать написанное. Не буду совершать глупостей. У меня есть силы продержаться еще немного, протискивая сквозь темноту, сквозь узкие переходы памяти. Кто знает, что ждет меня за следующим поворотом. Может быть, где-то впереди есть окно, и это окно выходит на поле подсолнухов.
Джо Хилл. Добровольное заключение. Рассказ читал Олег Булдаков.